На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Блок Царукяна доказал свою несостоятельность. Беседа с грузинским омбудсменом о Конституции. Особенности информационной войны в Грузии и на Украине. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
Новостях. Трамп заявил, что США стремятся к коалиции наций для искоренения экстремизма. Северная Корея провела очередное ракетное испытание. Британский министр призвал ЕС смягчить позиции на переговорах. Президент Дональд Трамп заявил, что США стремятся к созданию коалиции наций на Ближнем Востоке с целью искоренения экстремизма. Об этом он заявил, обращаясь к лидерам исламских и арабских стран, собравшихся в Эр-Рияде на саммит США. В своем обращении к арабо-исламскому американскому саммиту в Эр-Рияде Трамп пообещал укрепить старые дружеские связи Америки и искать новых партнеров в поисках мира. В зале присутствовало более чем 50 региональных лидеров. Трамп обещал, что Америка не будет пытаться навязать свой образ жизни другим, но протянет руку в духе сотрудничества и доверия. «Это не битва между разными конфессиями, разными сектами или разными цивилизациями», — сказал Трамп. «Это битва между варварскими преступниками, которые стремятся уничтожить человеческую жизнь, и порядочными людьми всех религий, которые стремятся защитить ее. Это битва между добром и злом», — сказал он. «Страны Ближнего Востока не могут ждать, пока Америка придет и искоренит это зло», — заявил Трамп. «Вы должны сделать выбор сами во имя лучшего будущего, и будет лучше, если страны Ближнего Востока сами уничтожат террористов». «Изгоняйте их из своих стран, изгоняйте их со своей святой земли», — призвал Трамп. Белый дом подтвердил, что Северная Корея произвела испытательный запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия. Ранее США предупреждали Пхеньян, что продолжение работ в области ракетных технологий приведет к новым санкциям. Официальный представитель президента США сделал это заявление в Саудовской Аравии, где Дональд Трамп находится с двухдневным визитом. В США отмечают, что ныне испытанная ракета аналогичная той, что испытывалась в феврале 2017 года. У нее меньше радиус действия, чем у трех предыдущих ракет. Официальные лица в Сеуле ранее в воскресенье сообщили о запуске северокорейской ракеты, но признали, что пока не могут с точностью определить тип этой ракеты. Сообщается, что ракета пролетела 500 километров. Воскресное испытание проведено через несколько недель после предыдущего, о котором говорилось, как об очередном шаге к созданию ракет, способных достигать территории США.
Эхо Кавказа. Новости.
Британский министр по вопросам выхода из Европейского Союза Дэвид Дэвис предупредил, что Лондон прекратит переговоры, если Брюссель продолжит требовать от Великобритании 100 миллиардов евро. Именно в такую сумму Евросоюз оценил потери, которые он понес в результате Брекзита. В интервью газете Sunday Times министр Дэвид Дэвис подчеркнул, что если Евросоюз хочет успешных переговоров, то ему придется пересмотреть свою позицию. Ранее в европейской прессе появились сообщения, что по оценкам главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, выход Британии из ЕС обойдется Союзу в 50 миллиардов фунтов стерлингов. В то же время Франция и Германия считают, что речь должна идти о 100 миллиардах евро. В Китае в 2010-2012 годах были убиты или арестованы от 18 до 20 агентов Центрального разведывательного управления США. До сих пор неизвестно, что стало причиной провала американской агентурной сети в КНР. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала произошедшее наиболее чувствительным провалом ЦРУ за несколько десятилетий. Авторы статьи предполагают, что в ЦРУ мог проникнуть китайский шпион Крот. Другой возможной причиной могло стать проникновение китайских хакеров системы спецслужб США. В самом ведомстве отказались от комментариев. Газета пишет, ссылаясь на свои источники, что в 2010 году ЦРУ создала в Китае хорошо законспирированную сеть агентов. Они передавали Вашингтон ценную информацию о работе правительства в Пекине. К 2011 году информации стало меньше, а вскоре американские агенты начали пропадать. Один из американских агентов был застрелен на глазах у его коллег во внутреннем дворе правительственного здания, что выглядело как предупреждение американским спецслужбам прекратить разведывательную деятельность. Потери ЦРУ в Китае сравнимы лишь с провалами агентуры в Советском Союзе, а позднее в России из-за деятельности советских и российских агентов КРАТО, Олдрича Эймса и Роберта Хансена, отмечается публикацией американского издания. Украинская служба телеканала Евроньюз с 21 мая прекращает свою работу. Об этом говорится в заявлении сотрудников украинской службы, опубликованном в Фейсбуке. В марте 2015 года Национальный совет аннулировал лицензию украинской версии Евроньюз. Глава совета Юрий Артеменко тогда заявил, что это было сделано по просьбе Национальной телекомпании Украины. Проблема заключалась в том, что несколько лет назад, как заявил Артеменко, бывшая власть на кабальных условиях заключила договор с частной компанией Евроньюз. Украина задолжала Евроньюз около 11 миллионов евро. Евроньюз, европейские жене, ежедневный круглосуточный информационный телеканал. Основным продуктом канала является видеохроника мировых событий и аудиокомментарии на 13 языках. Канал был основан 1 января 1993 года.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В блоке Царукяна продолжаются непонятные процессы отзыва и вновь сложение депутатами мандатов. Все началось еще в начале мая, когда 12 депутатов подали в ЦИК заявление о самоотводе, а потом забрали свои заявления и потребовали вернуть им мандаты. Впоследствии трое из них повторно отказались от своих депутатских полномочий. По неподтвержденной информации, депутат Хачик Манукян даже покинул Армению. Внутривластные демарши в парламенте комментирует армянский эксперт Айк Халатян.
Айк, расскажите, о чем говорит сложение мандатов депутатов в блоге Царукяна, заявление о самоотводе, почему это произошло и можем ли мы констатировать таким образом раскол в этом блоке?
Ну тут скорее даже не раскол, просто правящая партия, а если точнее команда президента Сергея Саргсяна показала, кто в доме хозяин, потому что как бы многие годы считается, что главным оппонентом Республиканской партии Армении является там партия Процветающая Армения, которая на этих выборах участвовала в составе блока Царукян. И в обществе были такие, в некоторой части общества были такое мнение, что именно эта политическая сила может как-то бросить конкуренцию правящей Республиканской партии. Но, как мы увидели, если у данной политической силы, не только у нее, есть такая распространенная традиция, что кандидаты в депутаты в числе всех прочих документов, необходимых для участия в выборах, также подписывают заранее самоотвод, заявление о своем отказе от депутатских мандатов, чтобы в случае чего как бы их политическая сила могла это легко использовать. Но в этот раз несколько депутатов, кандидатов в депутаты, решили отказаться от своих заранее написанных заявлений и все-таки взяли свои мандаты. Я думаю, что без какого-либо согласования с действующей властью вряд ли они на это решили. И тем самым было показано, что Гагик Царукян, который часто себя позиционирует так, как такого сильного, не боящегося никого лидера, что есть сила, против которой даже он не властен. И это очень сильно будет бить. И по его имиджу и вообще будет показывать, что в Армении единственная сила – это действующая власть Республиканской партии Армении, которую возглавляет президент Сергей Саргсян.
И тем не менее, вице-спикер парламента призвал голосовать за кандидатов от блока, да? Наиру Заграбян, Вардана Бастанджана и Вардывана Григоряна.
Ну да, смотрите, получается, в том-то и дело, вот смотрите, это, эти все голосования и даже голосования по кандидатуре спикера парламента показали, кто есть кто в национальном собрании, да? У правящей коалиции 65 голосов, но при этом за ее кандидата на пост спикера голосует 88 человек, да? Это о чем говорит, что более, ну, более 20 депутатов якобы оппозиционных голосуют вместе с властью. Все мы понимаем, что эти депутаты – это из блока Таркяна. Поэтому как бы идет негласный договор, и тут скорее надо было какой-то второй по численности фракции дать некоторые посты председателей парламентских комиссий. И тут самое главное было то, что несмотря на активные там действия другой оппозиционной фракции ЕЛК, ей ни одного как бы поста председателя комиссии не досталось, и даже специально сократили, очень серьезно сократили количество парламентских фракций, чтобы ей не достался пост руководителя ни одной из фракций. И поэтому получилось, что из 12 парламентских фракций сейчас их стало 9, 6 у РПА, 3 у Процветающей Армении. Как бы был такой между собойчик, между РПА и блоком Таркян.
Угу. А зачем тогда Царукян делает такие громкие заявления о том, что он сейчас уже окончательно решил уйти в оппозицию?
Ну, и понимаете, если он раньше продолжает ту же линию, которую он несколько лет назад продвигал, что он якобы альтернатива, он не власть, он не оппозиция, уже невозможно. Вероятно, ему объяснили, что никакие в рамки это не входит, и любая парламентская сила, политическая сила в парламенте, которая не входит в правящую коалицию, хочет она того или не хочет, это уже оппозиционная сила. И все-таки надо понимать, что ей надо играть эту роль, в кавычках назовем так, конструктивной оппозиции. Поэтому вот он на себя будет позиционировать в этой роли.
А кто заменит ушедших депутатов? Как, по-вашему, далее будут развиваться события?
Ну, из этих, посмотрите, из 9 депутатов, которые отказались возвращать свой мандат, потом сложили свои мандаты, но, если я точно помню, трое все-таки после того первого заседания, они все-таки отказались от своих мандатов. Ну, получат очередные люди в списке. Вопрос не в этом. Вопрос в том, во всей этой истории самое главное то, что было демонстративно продемонстрировано, что мнение Гагика Царукяна, который желал, чтобы эти люди отказались от своих мандатов, это не важно, потому что есть сила, которая более сильна, чем воля и желание лидера этой партии, ну, этой политической силы. Вот поэтому эта демонстрация прошла удачно, и все поняли, грубо говоря, в Армении, в армянском обществе.
Это была беседа с армянским экспертом, журналистом Айком Халатяном.
Не круглый стол.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил на территории страны доступ к российским соцсетям, в том числе к сервисам Mail.ru и Яндекс, и социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники. Это стало расширением санкций в отношении российского бизнеса. Решение президента было воспринято неоднозначно и в самой Украине, и за ее пределами. Некоторые сочли его вполне адекватным в ситуации фактической войны, которая продолжается на Донбассе. Другие полагают его наступлением на гражданские свободы. Что допустимо и что недопустимо, даже в условиях жесточайшей информационной войны, мы обсуждали в нашей рубрике «Не круглый стол» с Александром Салантаем, одним из лидеров украинской партии «Сила людей», и Гелой Васадзе из Кавказского института стратегических исследований в Грузии, для которой этот вопрос тоже весьма актуален. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Александр, я бы хотел поговорить, с одной стороны, о причинах этого шага и о смысле этого шага. В чем они состоят?
Я думаю, что основной причиной такого шага является третий год войны между Россией и Украиной, а также является причиной такого шага это давление, которое осуществляет в информационном поле Россия на Украину. Блин, а как это правильно даже сказать по-русски? На Украину неправильно это говорить. Давление, которое осуществляет ФСБ, Кремль, с помощью российских информационных систем, в том числе интернет-систем, и наша служба безопасности нашей страны фактически расписалась своей несостоятельности противостоять информационной пропаганде, вылавливать ФСБшников, вылавливать агентов и действует топорными кремлевскими методами в ответ, не понимая, что на самом деле невозможно реализовать то, что они написали полностью и до конца, но понимая, что надо с этим что-то делать. И причина понятна, причину правильно, они, как бы, можно сказать, диагностировали действительно важной или важнейшей составляющей между войны между Россией и Украиной является информационная составляющая. И поэтому важнейшей составляющей этой информационной является, конечно, интернет. И, конечно, сети, которые находятся под полным колпаком Кремля и ФСБ, это ВКонтакте, Одноклассники однозначно такими являются, которыми пользуются миллионы украинских граждан, сограждан. Вот, и, конечно же, с этим надо было что-то делать. Но вот метод, который избрали, как по мне, очень топорный.
Гела, Грузия тоже находилась в состоянии войны с Россией, и то, что было после войны, тоже особо миром не назовешь. Но, тем не менее, Грузия не пошла на подобные меры. А были соблазны?
Не стоит сравнивать эти ситуации. Грузия находилась в состоянии активной войны с Российской Федерацией, если не считать 92-93 годы. В 2008 году всего лишь 5 дней. 5 дней и 3 года – это разные вещи. Сейчас это состояние перемирия, поэтому сейчас я не знаю, что было в мозгах у наших правителей или что сейчас у них в мозгах. Ну, я не думаю, что такой соблазн был, но чисто потому, что чисто технически это очень сложно и не имеет значения. В Украине совсем другая ситуация. Различие огромное в этом плане.
Ну, какое отличие? Объясните мне, как мы все знаем и любим интернет, да? Мы все работаем с социальными сетями. Вот как социальные сети могут...
Мы там живем.
Да, мы там живем. Александр, это и к вам тоже потом будет вопрос. Вот как социальные сети могут способствовать пропаганде? Ну, тот же Facebook, да? Ну, безумное количество ботов, троллей, совершенно искренне заблуждающихся, сумасшедших. А этот состав везде одинаков примерно. Ну и мы наблюдаем полемику, от которой иногда, да, подташнивает. Но какое-то отношение имеет к государственной безопасности и к войне?
Давайте разделим вообще вот этот вопрос на три составляющие. Правовую. Имело ли право государство Украина запрещать у себя российские социальные сети? И тут ответ однозначен – да, имело. Техническую. Эффективно ли это? И тут тоже ответ однозначен – нет, неэффективно. И морально-этическую. А вот морально-этический ответ на этот вопрос зависит уже от стороны, с какой стороны оптического прицела. Если речь идет о том, что человек признает, что да, Россия аннексировала Крым, да, Россия ведет войну на Донбассе против Украины. Это один момент. Если речь идет о том, что человек говорит о том, что нет, Крым, в общем-то, наш, их, ну, в общем, и так далее, вы меня поняли, на Донбассе ведут борьбу комбатанты, борцы за независимость и так далее, это другой ответ. То есть, вы понимаете, да, хорошо, плохо, это категория относительно.
Гела, есть третий вариант. Нет. Вот есть третий вариант. Крым украинский, войну на Донбассе ведет Россия, но, тем не менее, вести себя в данной ситуации, как ведет себя господин Эрдоган, не совсем правильно. Вот что вы на это скажете?
Кстати, у Эрдогана своя. А почему вам так кажется? То есть, у вас своя позиция, правильно?
Да-да-да.
Поэтому я и говорю, что такое хорошо и что такое плохо, у каждого свой ответ.
Понятно.
У каждого свой ответ, поэтому это другой срез.
Александр, ваше мнение?
Я думаю, что важно понимать две части составляющие. Информационную и составляющую бизнесовую. Украина требует от всего мира внедрения санкций для того, чтобы ослабить российскую экономику, чтобы российская экономика не имела столько денег и столько возможностей финансировать и нападать на Украину во время боевых действий, поддерживать ДНР и ЛНР. И поэтому логично, что когда Украина требует такие требования от мира по ослаблению российской экономики и бизнеса, она, как страна Украина, делает подобные же действия, ослабливая бизнес, в том числе рекламный, в том числе социальный и так дальше, потому что все, что мы говорим, эти сети информационные, это и бизнес в первую очередь, это деньги зарабатываются для российской экономики. Поэтому тут очень логический шаг. Насчет второй части очень нелогический шаг, потому что во второй очень большое искушение действовать с агрессором методами агрессора, а именно запрещать, закрывать вот, и так далее. А по-моему, здесь очень важно понимать, что надо выигрывать качеством, надо выигрывать распространением новостей, сообщений правды и качества культуры и качества подачи информации и работам с населением и так далее, несмотря на то, что такие социальные сети дети объективно выступают средством распространения неправды, лжи и дезинформирования граждан Украины. Но как раз и здесь надо показывать правду, показывать на то, насколько русские распространяют новости неправдивые, для того, чтобы окончательно подорвать доверие к России. А не методом запрета, а методом объяснения и предоставления альтернативной информации. А топорным методом, вот таким вот методами одинаковыми, зеркальными, как работает Кремль с Украиной, не только не выбьешь русский мир с мозгов граждан Украины, а наоборот, у них методом запрета посеешь протест внутренний, и люди, если дойдет до реального запрета этих социальных сетей, блокирование через интернет, будут использовать прокси-серверы, другие разные способы для того, чтобы чувствовать себя человеком, которому что-то запретили, но он все равно этим пользуется, потому что считает это делать правильно и так далее. Надо разделить эти два четко вопросы, бизнес-составляющую и вопросы, связанные с распространением информации. По бизнесу, если коротко, надо полностью прекращать влияние российского бизнеса в Украине и не давать зарабатывать агрессору на гражданах Украины, чтобы потом они финансировали убийство граждан Украины. Это вообще нелогично, поэтому действия по бизнесу приветствую, в том числе и по интернет-бизнесу. А вот действия, связанные с новостями, информацией, не внедрением цензуры, а повышением качества информирования граждан и повышением диалога с гражданами о том, что происходит, и ликвидацией проблемы, которая до сих пор существует в Украине, когда свои вещи не называются своими вещами. А именно, в Украине война до сих пор юридически называется АТО, территории оккупированные до сих пор называются неподконтрольные, Россия до сих пор это не страна-агрессор и не страна-оккупант, несмотря на то, что забрала Крым и Севастополь, а это страна, с которой официальный договор о сотрудничестве и официально работают все отношения. Вот двойные стандарты во всем, самолеты не летают, поезда ездят, ограничения для них лиц присутствуют, для других лиц не присутствуют. Вот эти все двойные стандарты пора ликвидировать.
Гела, говорим не только об интернете, мы говорим о противостоянии российской пропаганде. А насколько, по-вашему, сам факт этой пропаганды оправдывает то, что, в общем, с формальной точки зрения является, допустим, нарушением свободы слова?
А что такое российская пропаганда? Кстати, в Грузии то, что называется борьба с российской пропагандой, она ведется исключительно на словах. Что такое российская пропаганда в данном случае? В Грузии, я вам скажу, самая серьезная российская пропаганда, где ведет. Она ведется на чисто грузинских сайтах, часто националистических, которые финансируются окольными путями с Кремля и которые находятся под колпаком российских спецслужб. В сайтах, газетах, телеканалах. Все знают эти телеканалы. Правда, не все знают, что они работают на российские спецслужбы. Вот самое мощное оружие России, в данном случае не России, Кремля, давайте. Я все равно разделяю, хотя со мной ругаются, я все равно разделяю Кремль и Россию. Кремля против Грузии, в борьбе против Грузии. Это для Грузии самая большая проблема. Но что такое хорошо, что такое плохо?
Нет, что такое допустимо? Давайте это так. Что такое допустимо и что такое недопустимо? Вот, наверное, лучше так поставить вопрос.
Я могу считать, лично я, и вы, Вадим, и наш собеседник Александр тоже может считать все, что угодно. Но это будет наше мнение. Другие люди, которые считают, что это недопустимо, их мнение я уважаю и понимаю.
Нет, Гела, меня интересует ваше мнение.
Мое мнение по поводу неэффективности я уже сказал. По поводу того, что стоило делать, не стоило делать. Но если неэффективно, то смысл делать. Хотя, с другой стороны, как обозначить, что это плохо? Другими методами. Тоже вопрос. Правильно?
Александр, вы слышите ли вы полемику на эту тему в Украине? Потому что, находясь далеко за ее пределами, очень трудно понять, как настроено общество. А то, что я вижу в тех же социальных сетях, наводит меня на ощущение того, что вся Украина горячо поддерживает этот шаг. Но я подозреваю, что это не совсем так.
Но вы, наверное, пользователь сети, которая называется Facebook.
Скорее, да.
Да, поэтому, конечно, что аудитория Фейсбука поддержала запрет аудитории Одноклассника и ВКонтакте. Вот, это понятно все. Вот, а на самом деле просто очень еще есть проблема того, как это сделано. На самом деле предупреждать надо о том, что такие вещи делают. А то малый и средний бизнес даже имеет счета и деньги, насчитанные на счета ВКонтакте, Одноклассники, которые используют для рекламы, продвижения товаров, торговли. И тут в какой-то один момент начинается это всего оканчивается. Надо хотя бы сказать, что там, внимание, там до 1 июня всем ну, закрыться, счета обнулить, ну, подготовить площадки в альтернативных сетях, в Фейсбуке, в LinkedIn, в других сетях и так дальше. Вот. Потому что есть достаточно других, конечно, нормальных, не русских, не бизнесовых площадок, где можно торговать и продвигать товары. Поэтому ничего такого страшного на самом деле не произошло. Все можно, но надо как-то с обществом более порядочно себя вести и предупреждать об этом наперед. Общество это поняло бы полностью все, потому что война реально происходит между Россией и Украиной. А то методы, каким это делается, не менее важно, чем суть. Ну, а если говорить по сути, про которую вы сказали, насчет русской пропаганды, то в этом нет никакого сомнения в том, что социальные сети используются очень сильно для продвижения российской пропаганды, и кибервойска, которые существуют в России, активно работают именно как раз в этих социальных сетях, которые попали, соответственно, под официальный запрет официальных властей Украины. Поэтому с этой точки зрения это как раз оправдано, и тут заявление НАТО как раз очень корректно о том, что это не вопрос свободы слова, это вопрос войны. Хотя, конечно, полемика существует, абсолютно все правозащитники и эксперты определили это как наступление на свободу слова. Это правда, это тоже наступление на свободу слова, несмотря на то, что элемент войны. Именно поэтому я считаю, что двигаемся немножко не в том направлении. Понять причину можно, понять реакцию власти можно, но мне бы хотелось, чтобы мы действовали как европейская страна, побеждали качеством и побеждали отношениями с гражданами, а не запретами. Потому что сегодня мы запрещаем очевидные вещи, а завтра мы будем запрещать дискуссионные сайты, дискуссионные соцсети. И в конце концов, может дойти до того, что какой-то президент Украины захочет запретить Facebook. И тогда реакция Фейсбука будет совсем другая, чем та, которую вы сегодня видели. Поэтому, чтобы до этого не дойти, я вижу так, прекращение бизнеса ВКонтакте и Одноклассники, но оставить право людям общаться через эту социальную сеть и депопуляризация этих сетей путем показывания всеми возможными средствами массовой информации на примерах конкретных, как именно в этих соцсетях распространяется неправда и фальсификации.
Дело, мне кажется, что в указе, в шаге президента Порошенко есть, по крайней мере, один положительный момент. Он разбудил ту очень важную, с моей точки зрения, полемику, о которой только что сказал Александр. В Грузии подобного шага не сделано. Полемика такая существует?
Нет, не существует. И я вам скажу вот почему. Кстати, в предыдущем ответе это упустил, а это ключевой момент. Для Украины российские соцсети, общение на русском языке, действительно является важным элементом информационной войны. Для Грузии нет, потому что русский язык не является в Грузии, он является там языком вторым, но не является, скажем так, языком, на котором говорят все. Грузины общаются, читают в основном на грузинском. Поэтому у нас другая плоскость, у нас другая ситуация сами. Это первое. Второе, если мы говорим о качестве, уже применительно к Украине, потому что в Грузии тут понятно, что неприменимо это. Конечно, важно качеством побеждать. Но, извините, ресурсы несопоставимы, к сожалению. К сожалению, ресурсная база России в данном случае, она гораздо больше, чем ресурсная база Украины. И распространение на том же постсоветском пространстве. И не только на постсоветском, но и на мировом есть РТ. Russia Today. Оно тоже несопоставимо. Так что в информационной войне не так... Это очень правильное замечание, что нужно побеждать качеством. Но, к сожалению, это замечание тоже, оно не совсем корректно в данном случае. Поэтому в Грузии, конечно, отвечая на ваш вопрос, этот вопрос не стоит. Но я еще раз говорю, в Грузии этот вопрос не стоит не потому, что там что-то, а потому что не актуально это, не так актуально это для Грузии, как для Украины.
Это было обсуждение особенностей информационной войны в Украине и в Грузии с Александром Салантаем, одним из лидеров украинской партии «Сила людей», и Гелой Васадзе из Кавказского института стратегических исследований в Грузии. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Слушайте во второй части нашей программы беседа с народным защитником Грузии о Конституции. Еще одна громкая новость этой недели – скандал вокруг брата грузинского судьи Европейского суда по правам человека и многое другое. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. В Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Офис премьер-министра Грузии Георгия Кверикашвили направил в парламент страны предложение по существенному ограничению деятельности онлайн-казино и ужесточению контроля над этим сегментом игорного бизнеса. Главной причиной называется резкий рост интереса среди несовершеннолетних, многочисленные семейные конфликты и даже самоубийства среди тинейджеров и взрослых на почве игровой зависимости. Специальная экспертная группа в парламенте Грузии приступила к изучению инициативы правительства. В первую очередь речь идет о мерах контроля над соблюдением возрастных ограничений. Будет введена обязательная регистрация пользователей, предусмотрены меры, исключающие возможность создания аккаунтов несовершеннолетними. Председатель парламентского комитета по правам человека Сафо Киладзе, комментируя начало работы над правительственными предложениями, заявила о том, что онлайн-казино в Грузии – проблема номер один. По данным общественной организации «Человек. Закон. Свобода» в онлайн-казино играет около 70% грузинских тинейджеров, самым младшим из игроков 12 лет. Председатель парламента Грузии Иракли Кабахидзе и парламентская делегация направляются в Берлин, где 22-23 мая примут участие в конференции, организованной при поддержке немецкого общества международного сотрудничества. На этой конференции грузинская делегация обсудит с секретарем и экспертами Венецианской комиссии Совета Европы и представителями неправительственных организаций проект изменений в Конституцию Грузии. Разработанный Государственной конституционной комиссией законопроект участниками конференции представит председатель парламента Грузии Иракли Кабахидзе. На конференции также выступит секретарь Венецианской комиссии Томас Маркер, начальник департамента Юго-Восточной и Восточной Европы и Южного Кавказа, Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Дирк Шатштайдер, глава департамента Южного Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Михаил Зиберт, профессор университета Бонда Вольфган Бабек. Состоится дискуссия по конституционному законопроекту. Сотрудники военно-научно-технического центра «Дельта» ответили на обвинение населения Кахети, несколько районов которой накануне пострадали из-за сильного града и дождя. В результате непогоды особенно сильно пострадали села Лагодекского района, где практически был полностью уничтожен урожай, погибла домашняя птица и были затоплены подвалы. Местные жители обвинили центр «Дельта» в бездействии, однако его сотрудники пояснили, что провели все необходимые для предотвращения града мероприятия, что позволило избежать еще большего ущерба. По заявлению центра, в регионе Кахетия были накануне обстреляны градоопасные облака.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Народный защитник Грузии надеется на Венецианскую комиссию. Учен Нуашвили, не найдя поддержки у Конституционной комиссии Грузии, разрабатывающей, по сути, новую редакцию основного закона страны, отправил свои замечания и рекомендации европейским экспертам в области конституционного права. Мы побеседовали с Учен Нуашвили о том, с какими проблемами столкнулся омбудсмен и почему пришлось обращаться в Венецианскую комиссию. С ним говорил Владимир Унанянц.
Вы переслали свои замечания и рекомендации Венецианской комиссии в отношении поправок в Конституцию Грузии. Означает ли это, что все остальные возможности донести свою точку зрения до Конституционной комиссии исчерпаны?
Я считаю, что мы приложили все усилия, чтобы прийти к какому-то результату в Конституционной комиссии. К сожалению, результата мы не добились. Большинство наших рекомендаций не было учтено со стороны Конституционной комиссии, поэтому у нас не осталось выбора, кроме как задействовать Венецианскую комиссию. У нас была встреча с президентом комиссии, на которой мы прошли консультацию. И теперь мы обращаемся к Венецианской комиссии с нашими рекомендациями. Мы очень надеемся, что с ее помощью произойдут важные изменения в документе.
Были ли вам объяснены причины, почему эти замечания не были учтены?
Мы не услышали ни одного аргументированного ответа на то, почему комиссия отказалась от рекомендаций. У нас было много поправок, связанных с правами человека, социальными, трудовыми и многими другими, которые были связаны с большими гарантиями. Можно заметить, что в новой версии основного закона виден полный регресс стандартов.
Вы можете уточнить хотя бы несколько пунктов, по которым наблюдается регресс в новой редакции Конституции?
Можно смело говорить о регрессе в статье о социальном обеспечении граждан. В стране есть много граждан, которые нуждаются в социальной помощи со стороны государства. И государство обязано оказывать достойную помощь им в виде социальных программ. К сожалению, этого пункта в новой версии Конституции нет. То есть социально необеспеченные граждане не смогут потребовать помощи даже через суд, так как в Конституции нет никакого упоминания о соцобеспечении. Упоминание о соцобеспечении есть введение Конституции, имеет лишь декларативный характер. Также регресс наблюдается в статье о браке. Мы не видим никаких причин для изменения каких-либо пунктов в этой статье. И еще, в действующей Конституции, в статье, касающейся народного защитника, есть запись о том, что народный защитник имеет право выявить нарушение прав человека и обратиться в соответствующие органы. В новой версии Конституции этой записи нет. Очень много других полезных статей из новой версии просто исчезли.
Вы вчера выступали в парламенте с отчетом, и со стороны депутатов, в первую очередь от правящей партии, были критические замечания в ваш адрес. Можно ли сказать, что отказ Конституционной комиссии принять ваши рекомендации отражает позицию правящей партии? И если да, то что это означает для страны, хотя бы в части того же социального или трудового законодательства, на которых вы делаете акцент?
К сожалению, на протяжении лет это стандартный ответ на зафиксированные нами проблемы. Вместо того, чтобы государство заботилось о решении системных проблем, а их довольно много, они игнорируются. В основном это проблемы социального характера, но также есть проблемы, касающиеся прокуратуры, правоохранительных органов, в основном МВД, судебной системы. И наши рекомендации во многом касаются этих структур. Но, к сожалению, неадекватное реагирование на эти рекомендации показывает, что никакого желания решить эти проблемы нет. То есть речь о том, что есть системные проблемы, признать наличие которых власть не хочет.
Вы сказали, что у вас были предварительные консультации с Венецианской комиссией. Есть ли реальные надежды, что Венецианская комиссия учтет ваши рекомендации и сумеет повлиять на Конституционную комиссию Грузии?
У меня есть большая надежда, что Венецианская комиссия учтет большое количество наших рекомендаций, потому что они основаны на мировых и европейских стандартах, которые относятся в том числе к Грузии. Мы обосновываем каждую рекомендацию теми принципами, которые существуют в Европейском Союзе, в рамках той же Европейской конвенции или в других рамках. И я думаю, Венецианская комиссия учтет это при рассмотрении наших рекомендаций.
Есть ли на сегодняшний день у аппарата народного защитника какие-то конституционные возможности, помимо Венецианской комиссии, чтобы повлиять на ситуацию?
К сожалению, только общественное мнение, активность граждан, медиа и гражданский сектор. Можно сказать, некая кампания, общественное движение может стать некоторой гарантией того, что больше замечаний будет учтено. Но что больше всего вызывает сожаление в этом процессе, это то, что комиссия работала в форсированном режиме. За 4 месяца было принято столько поспешных решений. У членов комиссии реально не было времени детально рассмотреть целый ряд вопросов. Это Конституция, а не какой-нибудь рядовой закон. И она требует гораздо более хорошей подготовки и гораздо больше времени, которого нам не дали. Эта версия Конституции является весьма поспешной.
Это была беседа с народным защитником Грузии Учина Нуашвили. С ним беседовал Владимир Унальянц. Еще одна громкая новость этой недели. По информации МВД Грузии, в доме брата судьи Европейского суда по правам человека Нонны Цацория Атара правоохранители изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны. Сам Атар Цацория категорически заявляет, что оружие ему не принадлежит. В оппозиции уверены, что власти оказывают давление на судью, которая принимает непосредственное участие в резонансных процессах, связанных с делом Рустави-2 и Ваномера Бишвили. Далее Ираклий Урагвелидзе.
Сотрудники криминальной полиции поздним вечером пришли с обыском в батумский дом Отара Цуцория. Досмотр занял более 5 часов. Позже наблюдать за ходом обыска прибыли адвокаты и представитель аппарата народного защитника Грузии. Представители МВД покинули место осмотра без комментариев. По словам Отара Цуцория, были изъяты принадлежавшие ему 2 зарегистрированных охотничьих ружья, револьвер и около 100 патронов. Он категорически отрицает наличие в его доме оружия, полагая, что его ему подбросили.
При последней встрече с сестрой, которая состоялась в декабре прошлого года, она предупреждала меня, чтобы я был готов ко всяким неожиданностям. Как известно, моя сестра является судьей по важным делам, таким как процесс Рустави-2, и, возможно, происходящее связано с ее профессиональной деятельностью. Обычно мы не оставляем дом больше, чем на сутки, однако из-за того, что у меня скончался тесть, дом был без присмотра в течение 8 дней. Оперативники нашли револьвер за крышкой вытяжки от газовой плиты. Я никогда не интересовался политикой и не приступал закон. Всего в жизни я достиг своим трудом.
Заявил сегодня Отар Цуцория журналистам. По словам адвоката Давида Чавлейшвили, обыск прошел с нарушениями.
Возникает множество вопросов в связи с процедурными нарушениями, выявленными нами в ходе следственных мероприятий. Во-первых, обыск был осуществлен без понятых, а прибывшему на место адвокату на первом этапе было отказано в наблюдении. Мы предъявим все претензии после ознакомления с материалами уголовного дела.
Оппозиция расценивает произошедшее как неприкрытое давление на судью. Вот что заявил в эфире телекомпании «Рустави-2» из Страсбурга представитель Европейской Грузии Отар Кахидзе.
Для достижения желаемого результата власть не брезгует никакими методами. Как известно, на днях должно состояться заседание Большой палаты Европейского суда по делу Мирабишвили. И не исключено, что власть такими методами пытается оказать давление на судью Нонну Цуцория, которая также участвовала в принятии беспрецедентного решения по делу Рустави-2. Однако общественность должна знать, что вердикт по таким делам выносит не Нонна Цуцория, а совсем другие судьи. Могу сказать, что произошедшее сослужит очень плохую услугу властям, так как утвердит бытующее в Страсбурге мнение, что в Грузии судебная власть используется как инструмент политического сведения счетов.
Единственный комментарий от правительства прозвучал из уст министра образования Александра Джиджилава.
Каждый человек, нарушая закон, придумывает себе средства самозащиты, и думаю, и в этом случае мы имеем дело с подобной стратегией. Для нас выше закона не должен стоять ни брат судьи, ни брат министра. И если налицо нарушение законодательства, действия органов правопорядка законны, несмотря на то, кто чей родственник.
Глава президентской администрации Георгий Абашишвили пообещал, что президент пристально будет наблюдать за процессом расследования уголовного дела.
Для нас категорически неприемлемо давление на судей при осуществлении их профессиональной деятельности. Крайне важно, что в данном расследовании ни один, даже маломальски значимый вопрос не оставался без ответа.
В конце дня обыск в доме брата посредством социальных сетей прокомментировала Нона Цуцори. «У меня есть все основания предположить, что данные действия связаны с моей деятельностью на посту судьи Европейского суда по правам человека. Хочу заявить, что ничто не сможет оказать влияние на исполнение мною судейских функций. Я продолжу вносить свой вклад в дело укрепления в Грузии демократии и прав человека», говорится в заявлении Ноны Цуцори. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Глава ЛНР Игорь Плотницкий предлагает создать новую союзную организацию, куда могли бы войти частично признанные государства – Абхазия, Южная Осетия и непризнанные – НКР, Приднестровье, ДНР и ЛНР. Далее Жанна Тарханова.
Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий предлагает создать новую союзную организацию, куда могли бы войти частично признанные государства Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанные НКР, Приднестровье, ДНР и ЛНР. Об этой инициативе Игорь Плотницкий заявил сегодня в Луганске на научно-практической конференции «Признание государств и правительств. Проблемы и перспективы, барьеры и возможности». В частности, он заявил, цитата, «Ну не хотят нас признавать, разве у нас на этом жизнь закончилась? Может быть, имеет смысл подумать о других вопросах, о создании своего СНГ, Союза непризнанных государств. Так давайте, возможно, объединим наши усилия. Никто, кроме нас самих, на данный момент не будет помогать или не хочет помогать. Так давайте помогать друг другу», – конец цитаты сказал Плотницкий. Южная Осетия признала независимость Донецка и Луганска в 2014 году. 11 мая этого года президенты Южной Осетии и Донецкой Народной Республики Анатолий Бибилов и Александр Захарченко подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Подписаны протоколы об установлении дипломатических отношений, предполагающие открытие посольств в обеих республиках. Между ДНР, ЛНР и Южной Осетией заключен ряд межпарламентских и межправительственных соглашений. Официальной реакции Цхинвала на инициативы главы ЛНР пока нет. Президент Анатолий Бибилов находится в Москве. Я поговорила с депутатами парламента республики. Они отметили, что идея Игоря Плотницкого не нова. До 2008 года четыре непризнанные республики – Абхазия, НКР, Приднестровье и Южная Осетия – уже были связаны союзническими соглашениями, предусматривавшими военно-политическое, социально-экономическое и культурное сотрудничество. По мнению моих собеседников, контуры нового СНГ пока четко не обозначены, однако такое объединение может оказаться перспективным для Южной Осетии, говорит председатель Народной партии и депутат парламента Александр Плиев.
Сейчас на данный момент как бы идет расширение формата. Сама по себе идея нормальная. Есть потенциал экономический, юридический и правовой для общения вот этих государств. Я думаю, что это только на пользу и пойдет в Южной Осетии. И есть определенные приоритеты в каких-то направлениях. Да? Ну, это и сельское хозяйство, наверное, это банковская сфера, это и промышленность, как в ЛНР и ДНР. И они могут друг друга как бы дополнять. Ну, это, конечно же, вы понимаете, что наша конституция только президент определяет внешнюю политику, но я бы его подсказал, как бы, я бы его посоветовал, могу сказать, что этим надо заниматься. Хотя я думаю, что надо это понимать. Лучше меня, и он, наверное, пойдет.
Председатель парламентского комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству, депутат от Единой Осетии Инал Джоев вспоминает, что обсуждал с коллегами в Луганске перспективы экономического взаимодействия год назад на праздновании второй годовщины образования ЛНР и Народного совета ЛНР, говорит Инал Джоев.
Я выступал на повестном собрании во время, когда исполнилось два года образования Луганской Народной Республики. Я там выступал и тогда тоже предложил нашим странам и полномасштабное, чтобы было тесное взаимосотрудничество во всех сферах, в том числе в экономической сфере. У нас мы тоже разговаривали, когда они предлагали экономическое взаимосотрудничество. Я подъездил и здесь отдельных членов правительства, возможно, с их предложениями. Но Вы мне там, как говорится, они могут дать нам рынок воды. Мы можем туда поставлять газированную воду богат или просто родниковую воду.
Вместе с тем есть и скептически настроенные эксперты. Один из них поделился своим мнением на условиях анонимности. Цитата. Вопрос об СНГ-2 поднимался в середине 90-х годов, но идея не нашла понимания. Пошумели вокруг этой темы и забыли. Непризнанные республики никак не могут политически способствовать развитию частично признанных государств Абхазии и Южной Осетии. Думаю, сотрудничество главным образом будет сфокусировано вокруг торгово-экономических контактов. Конец цитаты пояснил мой источник в Цхинвале. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Анатолию Бибилову запрещен въезд на Украину сроком на 1 год. Юго-осетинский президент в числе физических лиц, против которых официальный Киев ввел санкции. Бибилов неоднократно посещал Донбасс. 11 мая президенты Южной Осетии и ДНР Анатолий Бибилов и Александр Захарченко подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Председатель политической партии ФДБСТа Вячеслав Габозов говорит, что украинские санкции в отношении Анатолия Бибилова юго-осетинская общественность восприняла с одной стороны с юмором, с другой – как некий знак отличия, своеобразное признание его заслуг со стороны официального Киева, говорит Вячеслав Габозов.
Можно сказать, с какой-то стороны, пусть и негативным оттенком, может быть, для них, для Украины, но это все-таки определенное признание Южной Осетии, ее существование. То есть вот эти шаги Южной Осетии, вот эти союзнические отношения устанавливаемые, они, оказывается, имеют серьезное значение не только для нас, но и для киевской власти. Значит, достаточно серьезное раздражение вызывает в этих кругах. Я думаю, что вот такая реакция, она лучше, чем отсутствие реакции вообще.
Сам Анатолий Бибилов высказался по этому поводу с нескрываемой иронией. В интервью «Спутнику» он заявил, цитирую, «В новом санкционном списке очень много достойных людей, и мне даже приятно быть среди них». Конец цитаты. При этом Анатолий Ильич подчеркнул, что эти санкции не создают для него проблем. Цитирую, «У меня нет никаких дел на Украине, и я не собираюсь посещать эту страну, поэтому не представляю, какой вред может быть от принятых против меня санкций». Конец цитаты. Действительно, украинские санкции не сопряжены с каким-то существенным ограничением свободы передвижения. А ничего больше, судя по всему, Анатолию Бибилову не грозит. Активность на Донбассе не предполагает европейских или американских санкций. Куда жестче ситуация вокруг Крыма. Власти США ввели санкции против целого ряда российских компаний, ведущих деятельность на полуострове. А Евросоюз ввел санкции против 37 компаний и 151 физического лица. В основном чиновников, которые, по мнению Евросоюза, своими действиями подрывают территориальную целостность Украины. Но ничего подобного не распространяется на Донбасс. Как я слышал, еще до введения безвизового режима консульства европейских стран, расположенные в Киеве, выдавали жителям Донецка визы, причем они принимали от них документы, среди которых были и справки, заверенные печатями организации Донецкой Народной Республики. Руководитель исследовательского центра РАМКОМ Денис Соколов говорит, что таким лояльным отношением жители Донбасса, а также политики, ведущие там активную деятельность, обязаны, в общем-то, нежеланием европейской бюрократии применять санкции там, где есть хоть какая-то возможность этого не делать, говорит Денис Соколов.
У нас же бюрократическая реакция со всех сторон, она случайная, да, во многом. То есть с точки зрения международного права с Крымом Россия совершила аннексию. От этого бюрократия не отвертится. А Донбасс, там есть возможность не реагировать на это жестко, потому что ситуация спорная. Можно делать еще долго вид, что это, собственно, сепаратистское движение самого Донбасса. Есть там целый набор процессов, достаточно стандартных для международных там, каких-то институций. Вот там Минские соглашения, вот там что-то еще. Плюс надо не забывать, что есть люди, которые там живут. Ну, понятно, что жить-то всем как-то надо, выживать. То есть юридических оснований железобетонных дискриминировать все донбасское нету.
Всего в украинский санкционный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Анатолий Бибилов числится в списке физических лиц за номером 16. Почему-то не как президент, а как председатель парламента Южной Осетии и генерал-лейтенант. Примечательно, что его имя в списке указано не только на русском и украинском, но и на осетинском языке. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу.
без запаха, без примесей.
Хамазад. Хасосрасхан. Хасосрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В первую ночь этой недели обвалилась часть длиной 1.4 метра и шириной в метр причала в Сухумской морской бухте, на котором стоит здание ресторана «Амра». Далее Виталий Шария.
Нам придется закрыть заведение, так как существует реальная опасность, что может произойти несчастье с людьми, сообщил СМИ арендатор ресторана Зураб Джергения. Месяц назад, по его словам, часть причала уже обваливалась. Провал огородили деревянными балками, чтобы уберечь людей от падений. После второго такого случая речь о продолжении работы заведения уже не может идти. Железная конструкция, на которой стоит ресторан, с течением времени пришла в ветхое состояние. Необходимо провести капитальные восстановительные работы, сказал Джергения. А заведение не приносит такого дохода, чтобы можно было вложиться в ремонт. Как горько пошутил один мой знакомый, вряд ли у нас найдутся такие остапы-бендеры, чтоб могли устроить сбор денег с туристов за ознакомление, как в 12 стульях, с этим провалом. Уже не смогут посещать яхт-клуб «Амра», расположенный за зданием, более сотни обучающихся там парусному спорту детей от 7 до 15 лет. Надо ли говорить, что новость вызвала у сухумцев бурю эмоций? Ведь это место можно назвать сакральным. Полуостров Амра превратился в остров. Такой философско-поэтической подписью сопроводил свой фотоснимок причала один интернет-пользователь. Сердце сжимается от боли, когда видишь, что наш любимый город находится в столь плачевном состоянии, написала другая пользовательница Фейсбука. После грузино-абхазской войны нижний ярус ресторана, где воцарились мерзость и запустение, не работал ни дня, а на верхнем через какое-то время стало функционировать летнее кафе. В жару тут, как и раньше, было приятно посидеть под дуновениями бриза. Но былой популярности заведение уже не обрело. Может быть, сыграло роль то, что в первые послевоенные годы набережная как-то опустела, а людской поток переместился на проспект Мира. Так или иначе, но «Амра» превратилась в основном в предмет ностальгических воспоминаний, и из устных, и письменных. Мне запомнилось участие несколько лет назад в презентации литературного сборника, в котором особое внимание присутствующих привлекло эссе сухумской писательницы Надежды Венедиктовой, где описывались амритяне, даже слово такое давно придумано, 70-80-х годов, очень многие из которых сидели на этой презентации. А вчера в Национальной библиотеке Абхазии я участвовал в читательской встрече с живущим в Москве писателем Владимиром Делба, на которой в благотворительных целях выручку собирались передать фонд Ашана. Продавалась его книга «Амра. Галеон юности моей». Делба, впрочем, описывала в основном Амру еще 60-х. И вот можно сказать, что все послевоенные годы, если оттолкнуться от этого романтического образа, галеон медленно погружается под воду. Так бывает с кораблем, получившим пробоину. Помню, как в первые послевоенные годы я не раз обращал внимание, что многое вокруг не восстанавливается, а наоборот все больше ветшает и приходит негодность. Не хочу, конечно, впадать в беспросветный пессимизм. За последние лет 10-15 в Сухуме, Гагре и других городах Абхазии появилось немало того, что радует глаз, включая новые и прекрасно отреставрированные здания, магазины, забитые разнообразными товарами, не говорю уже об улицах, забитых дорогими автомашинами, но слишком много у нас осталось того, до чего все никак не дойдут руки. Я даже не о встречающихся на окраинах разрушенных войну частных и коммунальных домах, на которых повырастали уже не только отдельные деревца, но и чуть ли не рощи. Местные жители привыкли не обращать на это внимания. А вот интуристы по-прежнему вздрагивают от их вида. Но если в такие руины ради картинки никто не будет вкладывать деньги, и все это понимают, то как быть с такими знаковыми объектами, как Амра? После войны, когда стремительно распространилась эпидемия под названием «Занято», Амра и другие лакомые объекты общепита стали, говорят, яблоком раздора. Это их и погубило. Археологи хорошо знают, если сооружение остается без присмотра человека, оно стремительно ветшает. Между тем, как человек, хозяин его, всегда что-то подлатает, укрепит. Расположенный неподалеку от Амры малый причал, говорят, лучше поскорее снести, чтобы он не рухнул. Потом от этих ржавых столбов попробуй очистить море. Срочно надо что-то делать и с Амрой. Или тоже сносить, или вкладывать большие деньги в ее реконструкцию. От одного мечтателя сегодня услышал, а может там сделать еще один подводный этаж. Ведь есть же, говорят, подводные рестораны в Дубае, на Мальдивах. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.